Приветствуем, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что портит наши праздники? Что портит наши будни? Что лишает нас покоя днем и ночью? Конечно, немирность сердца. Она в простонародье называется раздражительность. Раздражительность помыслов, которые становятся какими-то жгучими, какими-то нетерпимыми внутри самого себя, а никуда их ты выбросить из себя не можешь. Раздражительность с людьми, которые не дают возможности общаться спокойно, когда мы сразу в каком-то, понимаешь ли, ну, неспокойствии таком. Ведь есть даже целые определения, это болезнь. Но не знаете, как она называется? Вот так называется наша сегодняшняя программа. Дисфория. Дисфория. У тебя дисфория. Если ты какой-то повышенный раздражительность, у тебя мрачный вид, ты, как говорил не так давно в одном телевизионном своем выступлении, ответил на вопрос отец Дмитрий Смирнов, говорит, ты уже в аду, смотри на себя, ты весь в неприязни, ты весь в какое-то ожесточение, ты ничем не доволен, это состояние какое-то страшное. Так вот, друзья, это духовная болезнь, она называется, вопреки другой духовной болезни, эйфории, некоторой восторженности, всегдашнему довольству, улыбки души, как у лягушонка, который не помещался. Вот Антоний фотограф, это, по-моему, фотографическая повесть о том, что...
Притча
такая о том, что веселого лягушонка его никак не испортишь. Поэтому даже когда его надо на документ снять, чтобы он серьезный был, говорит, буду фотографировать, ты скажи, ириска, чтобы...
Сосулька.
Сосулька, вот. А какую-то, я спрошу тебя, какую ты конфету любишь? Скажи, сосульки или сосулька, скажи.
А он сказал...
Он говорит, какую конфету любишь?
Батончик.
Батончик. Это эйфория. Постоянно. Как бы либо мысленно, либо на практике батончик. А есть вот эта дисфория, она...
Эйфория еще ничего. Хотя чрезмерно тоже такого человека устанешь, который все время слишком.
Восторженность такая пустая, она бывает ведь чем плоха, что она неосновательна. Так чуть начинаются какие-то скорби, и привыкшие порхать бабочкой, не имея внутреннего какого-то терпения, стержня, потом легко впадает как раз из эйфории в дисфорию. И становится и мрачным, раздражительным, когда что-то не по...
Получается маниакально-депрессивный психоз.
В общем, вы сейчас же видите вас с самого начала какими-то терминами медицинскими заинтересовываем. Но действительно, ведь это большая проблема, раздражительность. И люди просто не знают, как на нее выскочить. И действительно удивляются, приходя в храм, и получая некоторые наслаждения от того благодушия, которое встречают в батюшке приходском, которое встречают в бабушках, которые ко всем радостны. У меня тоже было такое, я рассказывал. Соседка у меня была, она из татарочек, уже в возрасте, но крещенная. И говорит, как же я жила всю жизнь, как же хорошо с Господом. Вот у меня тут спаситель, я к ней ходил, бедная квартирка. Вот спасители, Божья Матерь, иконочки поставлю. Я приду, и кто же мне нужен, как хорошо с Господом. Она прям со слезами на глазах говорила. И от нее прям мир такой, как вот от священника, с которым я познакомился в день моего крещения. Постоянная мирность. И это как раз дефицит этого, по-моему, остро чувствуется. Откуда берется эта раздражительность? Это все-таки свойство характера, может быть, и никак этого не изменить. Или изменить у меня внешнюю обстановку, я перестану быть раздражительным.
Ну вот мне тоже кажется, что большинство людей думает,
из-за внешних факторов.
Это да, это усталости, такое настроение, раздражительность.
Не, мне часто бывает, что внешние факторы говорят, ты виноват, Сош, как, почему ты мне чашку близковато поставила? Вот, я из-за этого ее задел, и ты виновата.
Когда я еду на машине с водителем, то я спокоен. Когда я вынужден сесть в маршрутку, где меня толкают, приходится сгибаться пополам, ее трясет, надо докричаться, остановите у цирка.
А водитель спокойно или неспокойно? Вокруг же тоже толкаются другие части дорожного движения.
Но согласитесь, что в машине можно подрядоваться раздражительности и, напротив, благодушествовать среди людей, которые тебя узнают как священник, которым ты нужен.
А очередь – прекрасное место, тоже, где можно увидеть раздражительность.
Да, если батюшка у вас благодушие, а если что-то не сделали не так по службе,
то я должен сделать замечание.
Там, значит,
я должен сделать замечание, что я... Кронштадтский в своих дневниках писал, И этот хор, этот клирос, я чуть не выскочил их там и не переколотил всех. Но тут же раскаялся, укорил себя, оплакал свой грех, свое падение, то, что я вот некоторым образом выше хотел выйти из себя. И Господь вернул мне свою благодать и закончил литургию мирно, сказал внятно слово. Понятно, что вот эта напасть, видимо, касается всех. И мы с вами не найдем среди знакомых, если уж только совсем кто-то с устроением овоща такой, не пробивает.
Либо святой.
Ну, святой, поди, поищи. То мы заметим, во всяком случае, на каждого, даже на святого, Иоанн Кронштадтский все-таки, находит вот эта хворь.
Но
вот
она
это...
же, в общем, справедливая раздражительность. Получается, как будто бы справедливо.
Справедливый тебе, гнев.
Тебе плохо поют, ты хочешь им поругать.
А вот да, вот.
Ты хоть ну, тебе наверное, там гнев, в маршрутке толкнули, ты среагировал. Это же как бы...
Ну, давайте опять же, не будем уходить далеко от примера Иоанна Кронштадтского. Он признает, что он впал в раздражительность, но говорит, я тут же ее оплакал, я тут же укорил себя, тут же себя пред Богом всячески смирил, и Господь помиловал меня. То есть, если воспринимать раздражительность, с одной стороны, необходимо, это одна из сил души, вот это раздражительное, ее так иногда и называют. Есть умная, есть чувственная. Вот чувственную сторону как раз и называют раздражительной стороной души. То, что мы бываем как-то перекатываемы вот этими чувствами, то в положительное, то в отрицательное, но в целом какая-то живость, которая становится ну, болезненной. Мы ее уже не держим в руках, как... С чем это бывает? С какими-то, с каким-то грузом. Вдруг он начинает сыпаться весь. И это вот наш груз, внутренняя жизнь. Мы о чем-то думаем, мы к чему-то стремимся, мы что-то имеем в виду, мы как-то относимся к людям. И вдруг выпадает одна из коробочек праздничных, новогодних. И вот начинает все шататься. И ты понимаешь, что все может рухнуть. И с ним все рухает. Ты кричишь на всех, тебе ничего не надо, ты потерял мир вообще. То есть для тебя мир становится черным. Вот интересная раздражительность, ее свойство, что она не касается только. Вот меня Антоша раздражает, а Наташа меня не раздражает. Если меня Антоша раздражает...
Да, помрачает так,
помрачает, как
черные очки такие.
Сразу, как Господь говорит, чье око светло, для того и все будет чисто. Чье око помрачено, для того все становится помрачено. В этом беда раздражительности. Она бывает в отношении к миру вообще. То есть это способ моего существования в этом мире, а не просто конкретный раздражитель. Уберите от меня там вот этого или этого, и я вернусь в свое мирное.
Ну, тогда стоит сказать, что бывает раздражительность такая быстрая, как ответ, ему там зонтиком на ногу наступили, раздражился, все, прошло быстро. Бывает, когда это входит уже такое чувство раздражительности по отношению к ситуации или к человеку. А бывает, что это превращается уже в такое настроение раздражительности, которое постоянно, как некоторый фон идет постоянно, и все.
Бывает вражье искушение. Я помню, в монастыре что-то случается, но совершенно живешь, когда вроде простые обыкновенные вещи, но дикая какая-то, прямо неприязнь к человеку, так что ты даже не можешь с ним ни поговорить, ни примириться, все в голове прям пульсирует ругательным каким-то в его адрес и остальное, все немерно, горишь огнем. Вот. Потом вдруг я замечал, на секундочку как-то успокаивается, в этот момент успеваешь пойти к нему, сказать, брат, прости, там случилось что-то такое. Вот. И вот это вот прощение, mm-hmm. То есть, даже понимаю, что я ее не принимаю, я ее не оправдываю, я понимаю, что во мне что-то горит, я его не принимаю за свое, оно все равно действует очень мощно. И вот это вот прощение, то, что я подошел, брат, прости, слушай, что-то там вот произошло какое-то, там, по моей вине, в общем, произошло все, прости, что-то не уследил. Вот. И вот это вот, как таинство некоторое, оно сразу же обессиливает вот это вот удерживающее внутри какой-то пламя.
Хорошо, когда есть добрая сила рядом, которая помогает тебе это раздражение снять. Как-то поставив остроумный вопрос или попросив прощения, как-то тебя умаслить. Но это все-таки большой существенный довод в пользу радости, если есть человек, который тебя понимает и умеет найти к тебе ключик, чтобы ты не пребывал в своем озлоблении, как всегда, поверхностном. Другими словами, он тебе помогает взглянуть на себя со стороны и признать, что нет ничего в мире, как говорят святые, что было бы достойно немирности. По-моему, об этом есть слова и Амбросия Оптинского, и Феофана Затворника. О том, что, по-моему, это Феофан Затворник, да, что, строго говоря, ничего в этой жизни не достойно того, чтобы терять душевный мир.
Даже что... некоторая справедливость, она
да,
недоступна.
Интересная фраза, мы ее поместили в наш новый календарь Пронского монастыря Феофана Затворника. Смирись, если против тебя какие-то действия, какие-то даже оскорбления, какая-то несправедливость, пусть восторжествует неправда. Он так интересно говорит. Пускай восторжествует неправда. Если ты хоть немножко верующий, ты знаешь, что торжествует только свет. Но вот это твое исходное понятие о том, что ты за все не отвечаешь. Ты отвечаешь только за свой личный нравственный выбор и свои действия, которые ты должен выполнять. Чаще всего, правда, вот, паразитирует эта раздражительность на твоем чувстве долга, мне кажется.
Долга и справедливости.
Справедливости,
это же, да. Ну, это же правда, правда. Но это же несправедливо. Mm-hmm. Мне кажется, вот такую уже мы слышали несколько раз, что справедливость, она убивает любовь.
Противоположно милосердию, да, есть такой Исаак Сирина преподобный.
Да, и как бы получается, что как таковая справедливость, она, ну, такое очень человеческое, очень...
Не христианская. Вообще, не христианская мерка, с которой ты подходишь к жизни и к людям.
То есть, я так понимаю, что одной из причин возможных раздражительности может быть обостренное чувство справедливости.
Пожалуй. Причем, или раз, плюс завышенное чувство своего значения. То, что ты-то и должен навести порядок.
Или ты как раз понимаешь, как,
да,
что,
да,
вот
что
должно
нужно,
быть
они
так, осяк.
Следовательно, мы возвращаемся к Иоанну Лествичнику преподобному, который говорит, что никогда ни на кого не прогневаешься ты, если прежде не превознесешься над ним. Сначала нужно принять гордостный помысл, что я-то как раз не тварь дрожащая, а право имею. И после этого, едва ты входишь в достоинство учителя, как Ева со змеем, когда она сказала, нет, Бог не так сказал, он специально ее спровоцировал. А правда Бог сказал, ни от чего в саду, райском саду не ешьте. Дьявол же прекрасно подошел, безупречный стратег. Он не пришел к Еве сказать, Ева, Ева, давай-ка нарушим заповедь Божию. Он говорит, сначала он ей помог возгордиться. Просто признать за собой достоинство наставницы. Еще благо муж отдалился, для блага для дьявола. И сразу начать мучить, нет, Бог не так сказал, Бог так сказал, втянулась. Да ты сказал, вот, что только от этого не ешьте. Да нет, как раз от этого и надо есть, потому что как раз цель вашего бытия, обоженье сразу и будет достигнут. А да что вы говорите, и тогда стал вожделенен плод. Удивительно, что вот эта раздражительность является сразу за учительством. Поэтому не зря, я думаю, в соборном послании апостола Иакова сказано, немногие становитесь учителями, подвергнемся большему осуждению. Потому что совершенный – это тот, кто не согрешает в слове. А если ты своим призванием, профессией призван к словесному служению, то при этом сохранить тебе скромное, смиренное о себе мнение бывает сложно. Потому что ты вещаешь. Не зря говорят очень опытные батюшки, что проповедь, а проповедь – это всегда же поучение, и должна иметь внутреннее содержание и исповедь. То есть, если ты говоришь проповедь, только обличая грешников, то явно в тебе что-то не вполне безупречно. Если ты связываешь собственное раскаяние, труд о Господе над своей душой с тем, что преподносишь людям, то тут, кажется, ситуация более благонадежна.
Ну, не обязательно же что-то говорить для того, чтобы чувствовать себя внутри вполне достойным для того, чтобы
осудить
кого-то
или потерять
осудить,
мир, да?
Посудить мир. Может, есть многие люди, которые вынуждены терпеть или что-то еще, как им кажется, терпеть. И накапливается только вот эта капля несправедливости, а потом однажды прорывается, что называется, эта бездна, и все.
Тут надо, конечно же, вооружаться опытом. И вот это превентивные действия, опережающие, конечно же, должны помочь каждому из нас.
То есть не оправдывать свою раздражительность, получается.
Не дать вот ей это... над собой восторжествовать, заранее готовиться.
Не признавать ее своей справедливой и не оправдывать.
Да, да, справедливой. Первый пункт – раздражительности быть не должно. Признаем, дорогие телезрители, что
даже
раздражительность – это всегда… Да, справедливая раздражительность – это всегда наша слабость.
Можно, и что можно от нее избавиться, собственно.
Язычники говорили, ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав. И в Священном Писании сказано, гнев мужа правды Божьей не творит, а тем более гнев жены. Очевидно, что вот этот срыв, потеря здравомыслия, мирного устроения, очевидно, это не то, что соприсутствует Божьей благодати, с которой мы должны по возможности не расставаться. Первый пункт. Дружно боремся с раздражительностью. Второй пункт. Когда раздражительность уже охватила тебя, бороться уже немножко поздно, поскольку тут уже то же самое, что скользить по наклонной поверхности. Очевидно, необходимо готовиться заранее к тем обстоятельствам, если мы еще уже не дети, мы понимаем, где нас подкарауливает раздражительность. В общем-то, я доложу вам, как настоятель, уже много лет в каких-то более-менее ответственных послушаниях подвязающихся, иногда многообразных и одновременно, ничего не жду от телефона своего хорошего. Вот. Для чего я ношу телефон? Ношу телефон как вериги. Я бывает, что нужно там справиться со здоровьем мамы, какие-то решить вопросы. И рад, что есть телефон, ты позвонил и решил. Но в основном телефон – это способ сообщить мне неприятности, трудности, которые возникают всегда, непрестанно, почти от каждого человека на пути каждого дела, которое ты должен выполнять по жизни своей. Поэтому, в общем, я к этому искренне так отношусь. Поэтому звонит телефон, знаменательно, конечно, что мы ставим, какую музыку на телефон. Ну, когда-то у людей просто трым-трым-трым-трым-трым-трым. У некоторых колокольный звон, у некоторых, я знаю, греческое песнопение, там, афонское, аксион, эстин. У кого сразу настраивает его помолиться. У кого-то, что у тебя
что-то очень легкомысленная
песенка, да, вот вальс какой-нибудь Полонез Огинского или еще что. А у меня боевая военная песня.
Прощание
славянки. Потому что понимаешь, что вновь продолжается бой. И тебе предстоит слышать совсем не то, что ты хочешь. В общем-то, телефон, правда, сейчас...
Отправляться в поход.
Телефон в наше время – это очень мощное средство коммуникации. Это практически наша жизнь. Отражение, скажи мне, никакой у тебя... Никакие у тебя гаджеты. Вот, я скажу, кто ты. А понятно, как ты на телефоне, как ты им пользуешься. Это во многом отражает тебя. С кем и как, и сколько ты общаешься. И когда ты понимаешь, что сама музыка твоего телефона – это призыв на борьбу, и ничего хорошего, во всяком случае, до Царства Небесного, если ты вдруг сподобишься его по милости Божьей, тебя особенно ждать не может, как у некоторых великих поэтов, вот я сейчас перечитываю Лермонтова и Пушкина, все говорят, я предчувствую ничего, ничем таким светлым у меня жизнь не закончится, развязка будет трагическая, ну, так поэты чувствовали, я говорю не о каком-то там чувстве какой-то трагической развязки, а просто о том, что жизнь это труд, крест, и по преимуществу труд и крест, хотя мы находим время отдыхать.
Что нужно быть на страже.
Да, ну, вывод к тому, что, в общем, при каждом выходе к людям, при каждом начале дела...
При каждом выходе к близким на кухню.
Близким на кухню в своем роде. Жди подвоха. Ты человек падший, уязвимый, легко. Поэтому если ты еще... как ты говоришь? Это риски?
Батончики.
Дайте поблагодушествовать. Или я причастилась. Расходитесь все, расходитесь. Отползите все. Вон, я иду. Я несу...
Я сейчас буду молиться.
Нет, уже я помолился. Я несу благодать тебе. Кто тут опять? Я же сказал, все вон отсюда. Зачем вы меня искушаете? Я же причастилась. Вот. Понятно, что неправильное устроение. Причастилась, вооружайся сражаться. Защищать ту благодать, которую ты получила. Это, конечно, неизбежных искушений. Мы же...
Ну, чем защищать сковородкой?
А теперь чем защищаться? Теперь защищаться, конечно же...
Оставаться бодрость... с миром, смирением.
Ну, в своем роде, да. Где смирение, там и мир, это точно. Конечно, себя, во-первых, не посадить в связи ни с какими твоими достоинствами или с твоим саном или должностью куда-то на важное место. Занимай всегда заднее место, последнее, говорит Господь, и всегда будешь почтен.
А если поссорился, примиряться опять же?
Ну, подожди, нет. Сейчас не так сразу. Во-первых, конечно, ничего о себе не возомнить. Во-вторых, конечно же, это удобно тогда, когда помнишь о Господе, вездесущем и святом, и видишь себя во всем своем неприглядстве внутреннем. То в отношении ближних. Конечно, если ты бы жил на острове Чунга-Чанга, на необитаемом острове, то, конечно, твоим раздражителем могли быть комарики, крокодилы. Скорее всего, ты окружил бы себя определенным способом выживания, удобным и посильным, так что тебя не сильно раздражал. Я думаю, Робинзон, он не раздражался на острове.
Мне кажется, он раздражался на весь остров. Просто вместе, совсем вместе.
На весь мир. Нет, я думаю, если бы он раздражался, он бы не выжил на нем. Он наверняка радовался тому малому, что имеет. Он же должен был погибнуть.
Кстати, да. И, кстати, поэтому... многие пишут об этом, что в перечислении сокровищ, которые смог с собой оставить Робинзон, именно очень огромное количество деталей и проработки, что каждый, даже топор, даже склянка оказались драгоценностью на этом острове.
И мир стал цветным, из черно-белого изобилия, которое есть у нас. И нам всего не хватает, поэтому мир блеклый. Нам мало света. А когда вдруг появляется настоящая переоценка ценностей, тогда, как писал один наш замечательный поэт, «Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка псерная меня согреть могла». Это, конечно, такое... скорбное чувство вот в этих гонениях советских времен, когда вот, ничего, как-нибудь проживем. Есть такая, такой рассказ тоже одного из наших классиков. Ничего, как-нибудь проживем. Будем петь, надену туфли с фраком, будем петь по ночам псалом и заведу себе собаку. Ничего, как-нибудь проживем. Эти скромные такие слова, или, например, тоже Осип Мандельштам: «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня их укроешь, ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру. Выпьем, друг, за наше ячменное горе, выпьем до дна». Вот это умение делить, ценить детали. В нашей жизни тоже оно, наверное, бывало. Знаешь, когда, хоть я в армии вспоминаю, или еще где, когда холодно, когда голодно, когда возьмешь кружку кипятка и к ней можешь прижаться, и, как в нашей одной советской уже песне поется, и ощутить сиротство как блаженство. Когда у тебя ничего нет, но что-то есть. И это маленькое, что у тебя есть, создает тебе такое теплое чувство. Вот. Это, конечно, правильная мысль. Я думаю, что вот так устроенный, ценить то, что он имеет, не забывая о том, что очень скоро мы все упустим из своих рук ослабевших.
Да, обычно просто и причина раздражения бывает из-за вот вокруг происходящих с вещами.
Стихии мира сего, да.
Вещи туда пошли, тут обманули, там не додали зарплату, тут что-то не оценили, что-то вот, в общем-то, из суетных вещей. То есть не самой суеты, а суеты сует. То есть уже пены такой.
Как у нас в Рязани переводится Священное Писание на рязанский диалект, у нас говорят «колгота».
Колгота-колгот.
Колгота-колгот и всяческая колгота. Перевод книги Экклесиаста на рязанский. Да, так что есть о чем тут поразмыслить. Ну, а теперь, если охватило, тут по бесконечной теме, тут уж не думайте, что мы раньше получаса оскудеем соображением. Потому что сами
несколько серий даже.
Несколько серий. Да, сериал, а все было бы увлекательное. Раздражительность и как с ней бороться. Но чаще мы не замечаем начало, потому что живем-то все-таки без такой трезвенности, чтобы осторожничать. Хотя опытные люди, я вижу, они как раз и осторожничают, они умеют обходить эти. Не участвовать в какой-то споре. Начинается спор. Опытный...
спорить не будет.
Не будет уходить. Он уходит, отшутится как-то так.
Это еще с детства вроде такая поговорка, что спорить не стоит.
Ну, а горячая юность все какая-то... как-то вовлекает в это.
Не бывает, что заденет. Например, вот у меня в интернете регулярно задевают какие-нибудь такие богохульные посты, например. Что-нибудь там пишут такое неприятное про православие или про священников. Вот все время прям как-то даже правильно не замечаешь, как вот праведный гнев
на самом деле, как
возбуждается.
Медицинская провокация болезни. Если болезнь есть, они создают условия, но затихло. Создают условия для благоприятные для развития этой болезни. Врачи специально проверяют, оставился ли там какой-то вирус. Делают себе такую провокацию.
Также это как опытный настоятель поступает. Вот, желая продемонстрировать совершенство своих монахов, в Лествице преподобный Иоанн рассказывает, игумен при нем, трапеза только началась, праздничная, долгая, подозвал одного из старых монахов к своему столу. Тот подошел и... Но игумен его не замечал. Шли минуты за минутой, полчаса, час. Того, как вызвали, так он и стоял. Мне говорит гость, уже кусок не лез в горло от неудобства, что такой старец, почтенный сединами, стоит, как мальчик, послушник. возле стола, оторванные от своей тарелки, и не произносит ни звука. А потом игумен ему говорит: видишь совершенство? И что ты чувствовал здесь? Потом он обращается: когда я тебя здесь вызвал сюда, тот отвечает: я стоял перед вами, как перед Христом, ожидая изречения от уст ваших. Был ли ты в чем-то раздражен, даже и не прикоснулся к сердцу, но никакое смущение? Если есть, видите, смиренное чувство, если есть благоговейное почтение к своему о Господе наставнику, то человек пребывает в совершенном мире, даже тогда, когда ситуация для него унизительная. Что-то он меня вызвал. Ничего не говорит. Ну что, скажи, что, мне так и стоять, что ли? Вот, мне там помощник. Я чуть что, я говорю: ну что ж ты сам-то не съездил? Что, я снабженец еще, что ли? Говорю: все, идите. Вот, потому что моментально понятно, что у человека амбиции такие. Ты ему делаешь замечание, дельное или не дельное.
Раздражительная сила выходит из-под контроля.
Моментально.
И начинает помрачать сразу рассуждение. И рассуждение начинает уже гулять.
Рассуждение – это продажная девка, простите, гордыни. Потому что сразу оно, ну, не дать дар рассуждения высокого, как я говорю по-ленински, вот, а продажная девка империализма. А в том смысле, что оно, вот это так называемое какое-то оправдание, оно сразу обслуживает твои пороки.
Оно что помрачаться начинает сразу. Оно не смиренно мудрее превращается в рассуждение, превращается в какое-то мудрование или в какое-то оправдание.
А вот это сила, как это называется в, на Афоне, это плотское мудрование, сила, это, ну, есть какое-то слово.
Сейчас не припомню.
А, это, по-моему, у Нила Мирточивого. Ну, переводится как плотское мудрование, рассказывал один священник. И какое-то слово такое затейливое, греческое. И говорит мне один какой-то послушник: написал, вот согрешил вот этим
филокалькарием.
Я говорю: что это за грек? Что это такое тяжко? Она потом прочитала книги. Говорит: вот таким плотским мудрованием. Действительно, вот это рассуждение, которое потом подключается, надо объяснить, надо убедить, оно паразитирует просто на вот этих чувствах. Вместо того, чтобы смолчать, сказать простите, благословите, это в монастырях хорошо видно, мы, бывает, что увлекаемся вот этим духом самооправдания. А тогда как надо бы заметить: я выхожу из себя, я не похож на этого старца, которого вызвали, и он стоит как перед Христом, ожидая определения из уст Божьих, осознавая то, что он недостоин здесь стоять.
А заметить уже сложно, потому что уже помрачен. Бывает,
ну, в общем,
такой замкнутый круг некоторый.
Хотя понимать, что тебя понесло, можно. Конечно же, и мы понимаем. Другое дело, что у нас приоритет становится другой. Вот это несет этот дух. И умение остановиться здесь признак мужества. Притормозить.
Ну,
коня на скаку остановит.
То для того, чтобы остановиться, так ведь и нужно в первую очередь исповедь, а во вторую просить прощения у тех, кого мы обижаем. Правильно?
Да, Феофан Затворник советует завести себе булавку и чуть язык на что лишнее покуситься, сразу его колоть.
Язык колоть?
Язык колоть.
А рука покусится?
Я думаю, хотя бы доставать эту иголку.
Вот. Да не, мне кажется, колоть очень эффективно.
При том того, на кого раздражаешься.
Да, сразу.
Это как я раньше понимал из псалтыри фразу, что да не помрачится солнце в огневе вашем. Понимал, что не то, что...
Нет, солнце да не зайдет в огневе
вашем. Ну вот... что это ты не должен как бы помрачаться этим гневом. То есть, если ты чуть и гневаешься, то внутреннее твое какое-то спокойствие память, над ним должно быть. Ну, это я раньше так думал, нет, что как-то должен сиять. А потом мне как-то объяснили, что до вечера ты
до
не должен...
До вечера мирись, с одной стороны. Нет, с другой стороны, есть и такое толкование. Оно образное достаточно. Солнце да не зайдет в огневе вашем. То есть, и тогда, когда ты по необходимости прилагаешь гнев, мы же не говорим о том, что активность не нужна в жизни.
Да, то он не помрачает, не захватывает вот этим
всего человека. То есть, надо сохранять память о Господе. Солнце наше, солнце правды Христос, поэтому молитву надлежит сохранять в себе даже тогда, когда ты очень активно и энергично задействован в делах века сего. Ну и, наконец, действительно, вот этот вывод, если даже тебя и понесло, и ты уже не смог остановиться, то для того, чтобы вернуть целость душе своей, надлежит, как по примеру Иоанна Кронштадтского, тотчас себя укорить, тотчас пред Господом покаяться, ища возможности в неотдаленное время перед крестом и Евангелием духовнику открыть этот грех. Причем, как советует святитель Феофан Затворник, не просто сказать: я согрешил раздражительностью, а более-менее указать эпизод меня потеснили там, или водитель не расслышал маршрутки, что я сказал, или мне грубовато ответили, я тотчас впал в раздражительность, вот, и гневался, и желал зла, или сказал грубые слова. Вот это исповедание самих эпизодов, проявление страсти, проявление болезни, оно особенно глубоко врачует душу. Именно вот эти факты проявления, а не просто общий недуг, раздражительность. Ну что ж, дорогие друзья, желаем вам мирствовать, особенно в эти святые святочные дни, благодушествовать, но для этого не выпускать из рук оружие, все духовные наши, все оружие, и молитвы, и покаяние, и снисхождение к ближним. Помоги вам Господь, помощи Божией.
Всего доброго.
До свидания.